Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Днем преподобного Сергия, дорогие друзья, с Днем царственных страстотерпцев, которые мы сегодня отмечаем. Мы работаем в прямом эфире, поэтому звоните к нам по телефону 8-495-959-59-39 и задавайте свои вопросы. Итак, 959-59-39. Безусловно, я поддержу Николая Владимировича Бульчука, который своим замечательным голосом сейчас так трогательно просил пожертвования. И я присоединюсь к этой просьбе, потому что, сами понимаете, что и кризис, и этот карантин очень сильно подрубили наши финансы. Я вообще поражаюсь, как мы в этом выживаем, благодаря помощи, опять-таки, вашей. И должен подчеркнуть, что мы не простое СМИ, не просто рядовая радиостанция. Наша роль особенная. Наша роль быть не под радиостанцией, которой, совесть которой не подвержена каким-то влияниям, а это гарантируется нашей независимостью финансовой. То есть, кто нам платит, то есть наши слушатели, вот они и могут рассчитывать на то, что мы будем говорить исключительно правду, правду и только правду.
Вы не простое СМИ, вы богоугодное СМИ.
Вот, это уже голос свыше, который подал замечательный наш автор Владимир Михайлович Лавров, профессор, доктор исторических наук, который сейчас будет отвечать, собственно, на ваши вопросы, а я буду ему аккомпанировать и помогать. Итак, наш телефон 959-59-39. Владимир Михайлович, мы договорились сегодня с вами поговорить, конечно, прежде всего о личности императора. Личность для многих и его современников, и сейчас загадочная. Ну, во-первых, вся царская семья... Ну, просто облита какими-то, какой-то такой грязью, чудовищной совершенно. Пресса изображала его каким-то, ну, причем еще во времена царствования, клевета была, ну, предельно низкая. Да, и в советскую эпоху это бесконечные насмешки, это фальсификация истории, то есть вся, каждый шаг, ну, все наоборот, все на выворот. И вот эти... Когда прошло-то всего у нас 20-30 лет свобод некоторых, свободы исторической науки, когда можно просто взглянуть на факты, посмотреть фотографии, увидеть лица. А лица, мне кажется, вообще жанр портрета как таковой, а тем более фотографии, да, жанр портрета таковой, что тут не соврешь. Лицо все говорит о человеке, как бы ни старались, как и в нашем голосе, так и наши черты лица отражают нашу личность. Поэтому я начну, наверное, с этих замечательных стихов Георгия Иванова. Помните? Эмалевый крестик в петлице и серые тужурки с окном. Какие печальные лица. И как это было давно. Какие прекрасные лица. И как безнадежно бледны. Наследник, императрица, четыре великих книжных. Так ёмко портрет прописан этой семьи. Удивительно в этих фотографиях.
А вот фотографии предпочитали не печатать в советское время, особенно дочек и сына. Я в первый раз увидел всю семью, уже будучи студентом исторического факультета. Я тогда был еще атеистом, испытывал влияние произведений Владимира Ленина. Но когда я увидел эти лица, я увидел лики. И я понял, что вот все эти рассуждения политические надо отодвинуть, а убивать их было нельзя. Это преступление. Вот людей с такими лицами, вообще людей убивать нельзя, но с такими лицами это злодеяние. Вот почувствовал сердцем. Так что, действительно, вы совершенно правы, лица говорят сами за себя, и лицо Николая II сами за себя, и его глаза, и очень много воспоминаний о его удивительных, проникновенных глазах. Вот действительно, революция, ведь она не только изменяла экономическую, социальную систему, в революцию были уничтожены люди с лучшими лицами, вообще лучшие люди, порядочные, образованные.
Уничтожались все лучшее в стране, лучше во всех классах. Это не только правящая верхушка, так сказать, как сейчас сказали бы эти большевики, да? Уничтожалось все лучшее, не только в дворянстве, не только в купечестве, но лучше в крестьянстве. Лучше в рабочем классе все самое толковое и способное в русском народе уничтожалось сознательно.
Есть статистика по репрессированному. Вот на первом месте ни дворяне, ни купцы, на первом месте крестьяне. Крестьян уничтожали в первую очередь. Это были трудовые люди, были хозяева. Вот этих хозяев нужно было уничтожить. Вот кто больше всего пострадал от Октябрьской революции.
А, кстати, очень интересно, что фотографии в этнографическом музее в Питере можно посмотреть, ну, в любом этнографическом или краеведческом музее, крестьянство того времени, вот это зажиточное крестьянство, тех, которые составляли там белую кость крестьянские, да, это гигантское семейство, и то же самое о их лицах можно сказать, просто какие породистые, красивые люди, простые, но породистые, красивые люди.
Это была народная толща крестьянства, из которого выходили замечательные полководцы, замечательные ученые. Ну и рядовые крестьяне тоже были своеобразные люди. Вот мой дед был крестьянин, середняк, одна лошадь, одна корова. Он участвовал в революции. Грабил местного помещика. Как вы думаете, что украл мой дед?
Господи, да что ж такое?
Мой дед украл у помещика библиотеку.
Ну, может, у него сочтется, что хотя бы из жажды знаний это было сделано.
Вот что никто не брал, взял мой дед, принес, значит, себе в избу и моему отцу вслух читал Пушкина. Вот крестьянину нравился Пушкин. Вот что ему там нравилось, я не знаю. Я его не застал, деда, но вот были крестьяне такие.
Нет, ну а почему? Это же такое распространенное явление. Во-первых, была всеобщая грамотность. Ну, не всеобщая, но это было грамотное население. Все-таки откуда вышел выдающийся, гениальный русский поэт Есенин? Ну, это же вот, это
народный
же абсолютно крестьянский, это не просто гуси-лебеди там, уй-ля-ля, да, это изысканнейшая европейская поэзия, это изысканнейшее чувство слова, это образованность дается, это не просто, он был гениальный человек, но это еще и приобретается чтением и учением. Это в Константиново деревне, вот такое получил образование человек.
А в результате революции мы потеряли крестьянство, трудовое крестьянство потеряли. Я вот с другом не так давно, где-то полтора года назад, ездил по деревням Валдая. Мы взяли, в интернете скачали карты 1113 года. И вот прямо по этим деревням, которые на карте. Многих деревень нет вообще, ничего от них нет, кроме карты старой. В остальных деревнях, вот мы ездили где-то в феврале, еще, значит, снег лежал, 1-2 человека. Вот один дом, ну, максимум 2. Летом кто-то приезжает отдохнуть. Вот. Так никого. все запущено, вымерло, покосилось. Но поставлены новые телефоны. Вот по какой-то государственной программе, вот телефонные будки красного света, они работают.
Ошеломительный вообще, как это называется, особенно как отмыв денег. То есть потрясающая, совершенно ненужная телефонизация. Это каждую деревню провести. И вот они серьезно думали, что вот они делают какое-то благо. По крайней мере, вот высшее руководство согласилось с этим. Люди действительно это все провели, ненужную совершенно вещь, заработав сумасшедшие деньги, естественно, на этом. Вот они, у меня в деревне тоже стоит, тут стояла до недавнего времени красная красивая будка. Да, а у всех уже, когда практически все мальчишки деревенские ходили с мобильными телефонами.
Да, вот что мы потеряли в результате 17-го года. Мы потеряли деревню, страну потеряли, тысячелетнюю православную страну потеряли, а Николай II был, конечно, живым символом, его семья была живым символом великой тысячелетней православной России. Собственно, вот сегодня 17 июля, день убиения, 102-я годовщина. Сам Николай II не представлял опасности, поскольку белое движение, антибольшевистское движение, оно не собиралось восстанавливать монархию. Потом там ни Деникин, ни Колчак, никто не собирались этого делать, собирались созвать там или учредительное собрание, в общем, какой-то представительный орган. Но его расстреляли, чтобы вот показать, что все, проклятое прошлое, как говорили большевики, ушло в никуда, ушло, и больше его не будет. То есть реально стреляли в Россию, вот в нашу Россию, которую мы любим, которую любил Есенин. Вот что убивали.
Знаете, мне кажется, я сейчас вспоминаю, как мы тоже, как и вы, впервые посмотрели фотографии царской семьи. Вот то же самое, и мы когда это все обнаружили, я даже сделал большую выставку, и мы показали с гигантским успехом в этнографическом музее, в Русском музее Санкт-Петербурга. Сделали большущие такие, это было очень сложно, но мы сделали большущего размера эти фотографии и сделали подписи к этим фотографиям. И, опять-таки, вот где вот это замечательное стихотворение, да, где царская семья, очень вот эти лица безумно красивые, да. Я поместил там замечательное стихотворение Лермонтова «Пророчество», помните? «Настанет год».
Страшное пророчество.
«России черный год, когда царей корона упадет». И дальше, сейчас я наверное, еще не помню. И вот все ходили, это что, Лермонтов написал? То есть вдруг открывалась бездна этого пророчества.
Бездна есть и у Федора Михайловича Достоевского. Он писал в дневнике писателя, что в России произойдет социалистическая революция. Она победит. Будут при этом миллионные жертвы, но все рухнет. Причем Достоевский, ведь он не был ни историком, ни экономистом, ни футурологом, как сейчас говорят. Вот спрашивается, из чего он исходил. Я думаю, он писал об этом правически как глубочайший знаток русской души. Он понял, вот чем можно соблазнить многих русских. Вот взять да поделить, вот все. Все отнимем, все всем хватит. Вот за этим люди...
Примитивная арифметическая солидарность, то есть справедливость.
Да, ну и нет Бога, значит, все дозволено, материалистические, атеистические настроения распространялись, в умах смута, значит, это тоже сыграло огромную роль, причем, вот опять же, есть статистика, вот в результате ленинского декрета о земле крестьяне получили земли на 16% больше, на 16%. Вот стоило ради 16% устраивать такую бойню, вот в гражданскую войну погибло более 10 миллионов человек. Причем это не красноармейцы, не белогвардейцы, там были не очень большие потери. Это было мирное население, которое умерло от голода, от холода, от тифа, от холеры, от отсутствия тепла, от отсутствия лекарств, от отсутствия элементарной медицинской помощи. Вот, стоило вот это делать.
Да дело-то в том, что народ-то шел за этими лозунгами. Землю крестьянам, заводы рабочим. И это вдохновляющие, крайне примитивные, простые, но вдохновляющие лозунги. Социальная справедливость. Правда должна торжествовать, так сказать. Всем там, поровну, не поровну, но справедливость все должна быть. Но это же мы видим, что это были абсолютно лживые лозунги.
эта власть, она не заботилась о простом, вообще не то, что о простом народе, она о народе вообще в целом не заботилась. Поэтому вот, знаете, уж простите, я, может быть, чрезмерно много говорю, больше вы должны говорить, но просто я переполнен сейчас воспоминаниями, когда мы впервые коснулись этой темы, было понятно, и мы вошли в круг православных людей, тогда православные люди очень почитали государя. Очень почитали именно потому, что они ощущали, что было усекновение главы русского народа. И в этом смысле это было мистическое, ритуальное убийство. Помните, как в это же время тут же все, как так, какой ритуальный? Так начинали тут вроде вот этнический еврейский след и так далее, искать и так далее. Не в этом дело. Ритуально, потому что сакральное было уничтожено. Действительно, мистический, символический акт усекновение главы русского народа. И действительно, вот эта курица с отрубленной головой истерически металась по этой гигантской шестой части света, заблевая всю страну кровью.
Я согласен с такой трактовкой ритуальности. То есть, безусловно, за теми, кто устроил февральский государственный переворот, и за теми, кто устроил октябрьский государственный переворот, стояли темные силы. Дьявол стоял за ними. То есть мистическая глубина в том, что стряслось с Россией в 1917 году, безусловно, есть. Поэтому нам нужно и вот осудить обе этих революции, и февральскую, и октябрьскую.
Это непрерывная, по-моему, даже.
Мы не выберемся. И вот с улицами имени Войкова, Свердлова там и других людей, чьи руки в крови, мы никакого будущего не построим. У нас могут быть хорошие экономические программы, но они не будут осуществлены, пока вот русские не вспомнят, что они русские, не вспомнят, что они православные.
И смотрите, до сих пор. А вот цепляние за эти имена, эти названия, эти совершенно топонимы антирусские, вот это иррационально, оно тоже мистично. Почему они цепляются за эти имена? Все, что вас только вы не бери, вот не трожь это.
Вы знаете, с Николаем II, ведь Николай II, отношение к нему, это своего рода лакмусовая бумажка. Кто ты? Я вот неоднократно среди историков, да и не только среди историков, но и среди историков в Академии наук сталкивался буквально с ненавистью к Николаю II. Вот что-то в людях вскипало такое вот...
А как вы это объясняете, этот феномен? Я тоже... Вот как это объяснить?
Ну, объяснить это можно тем, что так вот бесы людей крутят. То есть люди... не ощущают себя православными русскими, они непонятно кем вообще себя ощущают, вот, и не ощущают, что их родина тысячелетняя, не из 1917 года, там, и не из 1991 или какого-то. Вот это какие-то вот действительно новые люди, что-то такое вот новое сложилось, но это новое, которое не имеет будущего. Во всяком случае... Непризнание Николая II держит нас вот в какой-то действительно стагнации, в том числе это.
Ну, видите, как рядовой человек, он же оценивает не духовно вообще в явлении, в истории, в частности, личности Николая, его семьи. Все же говорят, вот не было достижений, это было провальное правление, это был слабый царь, он проиграл войну. Он массу ошибок совершил в своем правлении. То есть само правление было слабым. Вот если бы Иосиф Виссарионович, ну, вот мы и получили Иосифа Виссарионовича, потому что решать можно было проблему разным образом. Можно было строить Беломорканал, так сказать, одним образом, а можно было строить гигантский Транссиб, гигантский, технологичный, через всю гигантскую страну.
9 тысяч километров.
9 тысяч километров с аккуратненькими вокзальчиками, технологичными вагончиками, да, потрясающе сделанным покрытием. Вот высота инженерной мысли, и что тихо и спокойно сделала царская Россия.
И ни один заключенный при этом не использовался на строительстве Транссиба. Ни один, а без заключенных ни Сталин не мог строить, и Брежнев не мог без заключенных, ничего не получалось, вам не удавалось без заключенных построить. А тут только труд свободных, оплачиваемых, рабочих. А что касается достижений, ну все это замалчивалось. Ну достаточно сказать, что
Николай II вывел Россию в начале 10-х годов на первое место в мире по темпам экономического, в том числе промышленного развития. Мы были в основном на пятом месте по валу производства, по объему. В 1916 году вышли на четвертое. Вот сейчас ставится задача выйти на пятое, а были на четвертом.
У нас телефонный звонок, да. Есть, пожалуйста, наш телефон 959-59-39, мы работаем в прямом эфире. Доктор исторических наук Владимир Михайлович Лавров отвечает на ваши вопросы. Мы вас слушаем, назовите, откуда вы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы почти что ответили на вопрос. Это Андрей, Москва.
Здравствуйте, Андрей.
Я хотел вопрос насчет причин Первой мировой. Про транзит сказали, в общем-то, это одна из причин, то, что строили французы и плохо построили. Немцы доделали, и большие остались долги перед Францией. За это воевали в Первой мировой, в общем-то. И вопрос такой, за что так нещадно разбили Восточную Пруссию, русские войска, все равно, без, там не было ни войск, ничего, просто в труху вообще, хуже, чем во Вторую мировую.
О причинах Первой мировой войны. Но в советское время утверждалось, что это война с обеих сторон империалистическая, захватническая. Это не соответствует действительности, это клевета, коммунистическая клевета на Россию. Значит, причины войны восходят к франко-прусской войне, в результате которой сложилась объединенная Германия. Вот Пруссия, выиграв у Франции, смогла объединить многочисленные, их были десятки мелких таких герцогств немецких, в единую Германию. То есть Германия сложилась позже других крупных государств. Опоздала к разделу колоний, опоздала к разделу рынков. А поскольку вот объединиться удалось в результате войны, то у немецкой элиты и политической, и военной сложилось чувствование, что все проблемы немцы могут решить силой. И вот это вот чувствование, такая вот убежденность националистическая, она сыграла большую роль в развязывании немцами и Первой мировой войны, и Второй мировой войны. И вот здесь вот важнейшие причины. Россия пыталась предотвратить войну, Россия Николая II, причем гонку вооружений начала опять же Германия. Николай II почувствовал, какую опасность несет гонка вооружений, потому что гонка вооружений, в конце концов, может и к войне привести. И в 1898 году впервые в истории выдвинул предложение о разоружении, о сокращении вооружений. К сожалению, Запад, не только Берлин, но и Париж, и Лондон восприняли это, ну, молодой такой наивный царь. Но на самом деле он предлагал то, что могло предотвратить войну, и то, что в конце концов хоть как-то с трудом, но будет осуществляться уже после Второй мировой войны. Конечно, необходимо сокращать вот эти страшные, огромные, излишние вооружения. Вот это предлагал еще Николай II. Ну вот широко распространен миф, что можно было не вступать в войну. Ну вот как в нее не вступать, если на нас первыми напали Германия и Австро-Венгрия. Вот. Ну, если на тебя напали, как не вступить? Значит, ну, был один вариант, значит, оставить в беде Сербию, православную, славянскую Сербию, вот бы бросить Австро-Венгрии, но война все равно бы началась, может быть, немножко позже, там, через год, через два, потому что, когда в Европе есть явный агрессор, а этими агрессорами были Германия и Австро-Венгрия, то европейский агрессор, вот на континенте агрессор, он рано или поздно обязательно упирается в Россию. И спасать Европу, мир приходится обязательно России. Вот больше некому. То есть, ну, оттянуть войну можно было, но если бы Николай II вот предложил бы пожертвовал бы Сербией, то только ленивый не упрекал бы его в предательстве, в слабости, в отсутствии воли, в том числе и монархисты упрекали бы, и великие князья упрекали бы. Значит, Николай II оказался бы в изоляции, чем бы это закончилось, авторитет был бы во многом потерян.
То есть вот ситуация была, ну, во многом безвыходная. Ну, вот есть в Европе два агрессора, Германия и Австро-Венгрия. Ну, что поделаешь? Что касается нашего наступления, когда мы громили, значит, в 14-м году Пруссию, Германию, то почему мы перешли в наступление? Потому что Германия очень быстро разбила Францию. Германские войска были у Парижа, французское правительство бежало, французы взмолились о помощи, вот, а нас вспоминают, когда вот нужна наша помощь. И мы начали, не подготовившись, даже не отмобилизовав армию, наступление. Оно оказалось удачным. Этим спасли Францию в 14-м году. Германия была вынуждена из-под Парижа перебросить войска, не стали брать Париж, хотя путь был открыт. Перебросили немцы войска на восточный, на русский фронт. Но вот тут начались для нас проблемы, потому что у немцев отмобилизованная армия, у нас не отмобилизованная. Вот проблемы продолжались до осени 15-го года, когда верховным главнокомандующим стал Николай II. Он сумел успокоить впавших в панику русских генералов, и отступление прекратилось.
Да, мало того, насколько я-то не историк, но хоть чуть-чуть, так сказать, что-то читал поверхностно, удалось мобилизовать страну, и оружейные припасы появились роскошные совершенно, и форма была зимняя. То есть все было укомплектовано, ну, просто идеально для победы. После этого, ну, просто победа, вот она была здесь, рядом со всем.
Ну, безусловно, смогли перестроить экономику на военный лад. Экономика снова стала расти. Это вообще потрясающе для военного времени. С начала войны была нехватка снарядов. Это удалось полностью ликвидировать. Армия в 16-м году уже начались победы. Германия запросила мира. Россия отказала. И все. Должно было начаться решительное наступление России и союзников Франции и Великобритании в апреле 1917 года. Поэтому революция-то произошла чуть-чуть раньше, вот в феврале, в марте. Вот лидеры конституционных демократов, лидеры октябристов понимали, что если наступление будет успешным, оно, очевидно, было бы успешным, оно было хорошо подготовлено. Если наступление получится, то самодержавие укрепится, и никогда все эти Гучковы, Милюковы в правительство не войдут, власть не захватят, а по планам совместным со странами Антанты, с Великобританией и Францией, Берлин предполагалось взять осенью 17-го года. Ну, даже если предположить, что что-то задержалось бы, то ненамного, потому что когда Россия вышла из войны вот в результате сепаратного большевистско-немецкого мира в марте 18 года, то наши бывшие союзники и без нас разбили Германию в ноябре 18 года. С нами бы разбили бы намного раньше. А по секретным договорам, которые заключил Николай II в 15 году с Великобританией и Францией, мы получали Константинополь, Стамбул, могли восстановить православную службу Святой Софии, водрузить крест вместо полумесяца на Святую Софию. Мы получали по договоренности с англичанами и французами Босфор, Дарданеллы, прямой выход в Средиземноморье. Россия становилась самой мощной военно-экономической державой.
Как Черчилль говорил, этот броненосец затонул при входе в бухту. Как-то так.
Прямо так и говорил, что на пороге победы, на пороге триумфа русского.
У него как-то красиво у Черчилля было это сказано, я не помню сейчас.
Объективно, главное, что объективно.
Да, да. Наш телефон 959-59-39. Владимир Михайлович Лавров отвечает на ваши вопросы. У нас есть звонок, назовитесь, откуда вы?
Алло, здравствуйте, меня зовут Галина, это Ленинский проспект. Ленинский проспект.
Замечательно,
хотя
Галина.
Калужская площадь.
Так, еще лучше.
Должен быть. Вот. У меня вопрос такой. Об указе о свободе религии, всех религий, кроме православия. Это 11-й год, апрель месяц. Я о чем говорю? О патриаршестве. То есть все религии могли делать все, что хотите. Все, что они хотят. Наше православие не могло поставить себе православного патриарха.
А вот А вот вопрос на зацепку. Почему?
Ну, во-первых, все ваши утверждения, они правильны. Действительно так было. Вы знаете, Николай II склонялся к созыву собора, к восстановлению патриаршества. Ему эти предложения нравились. Но они нравились, когда все было плохо, вот, когда нужно было подавлять революцию. А когда ее удалось подавить, я имею в виду первую русскую революцию, когда вот все вроде бы нормально, страна снова очень быстро развивается, но когда все хорошо, зачем что-то делать? То есть вот, ну, историческая правда такова, что возродить патриаршество удалось только в ноябре 1917 года, уже после свержения Николая II, но при всех таких, может быть, ошибках, ну, здесь вот еще какой момент нужно учитывать. Ну, вот представим собор. Очень, очень бы он сложно прошел бы, скажем, во время Первой русской революции. Наверняка. Вот Государственная дума. Туда был избран целый ряд священников. Как вы думаете, в какую фракцию они входили, священники?
В какую?
Они входили во фракцию социалистов-революционеров, которые признавали и осуществляли,
Господи,
террор.
Спаси, помилуй нас.
Что вы понимаете, значит, ну, то есть так? Больна была, так сказать, не только Россия в целом, но и церковь, и народ. Вот такие моменты. И, конечно, Николай II думал, вот созовем собор, вот начнут они в таком красном духе выступать на этом соборе. Словом, откладывалось, откладывалось, а тут вот грянул февраль 1917.
Да, многие смеются и глумятся над этим. Он же предлагал себя в качестве кандидатуры патриарха.
Вы знаете, это не доказано. Я думаю, что это не соответствует действительности. Он, конечно, собирался оставаться царем. Вот, ну, если бы не февральско-мартовский переворот. Но мы можем критиковать там и политику по отношению к церкви, синодальный период, когда вот церковь оказалась в таких вот государственных очень жестких объятиях, слишком жестких. Но все ведь познается в сравнении, когда те же самые священники, которые критиковали синодальный период, оказались в богоборческом периоде, в советском, они вспоминали, как хорошо было при царе, как свободно, как сыто. Вот ведь как.
И тут нужно, наверное, подчеркнуть, очень важно в объяснении его поступков, как он мыслил себя как царю. Не как избранным, не как назначенным. Он мыслил себя как помазанником Божьим и воспринимал это крайне серьезно. Он, как религиозный человек, искал воли Божией, решение воли Божией через него, через самого себя. Поэтому его осторожность, такая внимательная сосредоточенность и молитвенная сосредоточенность при принятии всяких решений, которые иногда казались иррациональными многими. Он говорит, это моя воля. Вот тот человек, который говорит, что он безвольный и слабый и так далее, говорит, нет, это моя воля царя. И это давалось, вот на мой взгляд, я его чувствую очень хорошо, как религиозного человека, это глубочайшая вера в свое предназначение как царя народа.
И ответственность за Россию перед Богом.
Конечно. Он же об этом говорит, вот знаете, у меня здесь даже какие-то маленькие брошюрочки такие мне прислали. Вот, я знаю, что сердце царства в руках Божьих. Я несу за все власти, мною поставлены, великую пред Богом ответственность и во всякое время готов дать ему в этом ответ. Вот его слова. Вот ответ вам всем, друзья. То есть этот человек был глубокой религиозной веры. Для него царство было мистическое царство, царство помазанника Божия. У нас есть еще телефонный звоночек, наш телефон 959-59-39, мы работаем в прямом эфире. Владимир Михайлович Лавров отвечает на ваши вопросы. Пожалуйста, назовитесь, откуда вы.
Дорогие братья и сестры.
Виктор Александрович, Виктор Александрович, приветствую вас. Да, многие узнали Виктора Александровича Саволкина. Спасибо, Виктор.
Всех наших слушателей с Днем памяти святых царственных мучеников. Это великие святые не только нашей церкви, всего вселенского православия. И я уверен, что значение подвига царской семьи для всего христианского мира, с каждым годом все глубже будет осмысливаться не только нами, русскими людьми, но всеми людьми, которым дороги ценности цивилизации христианской, Евангелия. А я сегодня, пользуясь случаем, чтобы поздравить 75-летием генерал-майора Александра Владимировича Черкасова. Наши слушатели его знают. И Владимир Михайлович, мне кажется, вы его хорошо знаете, Евгений Константинович. Он много лет восстанавливал буквально из руин родовой храм Суворова в Кистыше, в Владимирской области. Там сейчас первая литургия, крестный ход прошел. И он, ну, генерал суворовского духа. Вот все, кто его знает, могут подтвердить мои слова. Он, у него девиз «Бог нас водит, Суворовский, Бог наш воевода, он наш генерал, он нас водит». И вот сегодня к нашему разговору, Владимир Михайлович, вы как раз говорили о измене, о изменниках, о том, как относилось общество. Вот мне кажется, если бы у государя среди генералов императорской армии преобладали такие верные чада Русской Православной Церкви и сыны Отечества престола, как генерал-майор Черкасов, наверное, у нас бы этой катастрофы не было. А сегодня, мне кажется, мы идем по восходящей, потому что воцерковляется наша армия, и мне кажется, это очень важно. А началось все в 90-м году, когда в келье старца Моисея Боголюбова, будущий министр обороны Игорь Николаевич Родионов, покойный, и Александр Владимирович Черкасов услышали слова: «Когда русская армия воссоединится с русской церковью, Россия будет непобедима». И, дорогой Евгений Константинович, могли мы с тобой подумать в 90-м году, или, кажется, в 89-м выставка была, царский архив?
Да, первая. В 89-м.
Могли мы тогда подумать, что 100-тысячные крестные ходы будут идти в монастырь царственных мучеников?
Да, тогда это было открытие. Вот эти фотографии, они для всех, и для нас в частности, были открытием. Люди приходили, как это вот они... Это не может быть. Как бы открывались глаза совершенно у людей. Они по-другому совершенно смотрели на историю, на то, что им было говорено. Как вот эта красота, это вот эти самые жуткие цари.
Да, такое благородство удивительное, духовное. Так что я хочу еще раз поздравить и вас, дорогие слушатели, и, конечно же, дорогой Владимир Михайлович, Женя, ну, поздравляем с Днем памяти святых царственных мучеников. Некоторые говорят, это трагедия, это скорбь. Нет, это Голгофа, за которой воскресение. Они в свете Христова молятся о нас. И главное, чтобы мы молились им почаще.
Спасибо, Господи. Виктор Александрович, аминь, аминь. Спасибо. Я согласен с вашей оценкой. Спасибо, что вы дозвонились нам.
О последнем хочу добавить. Действительно, вот особенно в храме на Крови в Екатеринбурге, вот на том месте, где был Ипатьевский дом, где произошла эта драма, и в Ганиной яме в монастыре, вот на том месте, где разделывали, уничтожали останки мощи. Действительно, сейчас удивительно светлое чувство. Вот туда приходишь, казалось бы, страшное место, и вот там, где храм на Крови, светлое чувство. В Ганину яму, когда я ехал в первый раз, ну, думал, вот как я это переживу. Благодать. Я там хожу, думаю, вот как я живу, правильно ли я живу, что хочу сделать в будущем. Очень вот люблю там просто походить о жизни, подумать, потому что вот эта благодать там присутствует, она как-то вот в атмосфере, в воздухе, то есть произошло вот такое чудо христианское преодоление этого кошмара.
Ну, собственно, это по слову царевны Ольги, ну, помните ее знаменитое письмо из Тобольска. Отец просит передать всем, кто ему предан, чтобы они не мстили. Он всех простил и за всех молится, и чтобы они помнили то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее. Но не зло победит зло, только любовь. Ну, это просто, вы знаете как, это, ну, псалтирь, наверное, можно было бы такое прочесть, высоты такой мысли, да, и точности христианской. У апостолов можно что-то такое
слова
найти.
Слова святого.
Подобно, да. И как легко это все читается. Не мстите. Причем, зная то, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее. И мы видели, как оно нарастало, как этот чудовищный нарыв болезненный рос, и потом взорвался этими лагерями, этой войной чудовищной гражданской, когда было уничтожено такое немеренное какое-то количество русских людей. У нас есть еще вопрос, пожалуйста, вы в эфире назовитесь, кто вы, откуда?
Алло, здравствуйте, это опять Галина.
С Калужской, с Калужской. Слушаю вас, да, Галина.
У меня вот какой вопрос. Для чего нужна была Дума? Ведь посмотрите на письмо нашего царя Александра III, предсмертное. Ты будь един, царская власть едина, она не передается, она сакральна. Для чего нужно... Хорошо, первая дума не подошла, ну, распустили. Для чего вторая, третья, четвертая? И вопрос, ведь единое убийство и царя нашего Михаила, который царствовал один день. То есть это все сакральное убийство. То есть не только Николая, но и царя Михаила. Вот как вот автор наш, глубоко уважаемый, связывает...
Вот Владимир Михайлович, вот пересказывая вопросы Галины, действительно, мне тоже всегда казалось, эти думы бесконечные, которые разгонялись, и только соберешь, они гадости опять наделают каких-то, напринимают каких-то отвратительных популистских законов или просто займутся пропагандой, ее разгоняют. Следующих понабирают, вроде порядочных людей, вроде там пытаются уже избирательные какие-то процедуры, которые отсеивают всякую нечисть, бац, и она опять такая же, эта дума. Что это за процесс был с этой думой? Что такое эта дума?
У нас дума была создана под давлением революции первой русской в 1906 году. Во время революции избранная дума оказалась революционной думой. Реально там все партии были революционные, включая правоцентристские партии. Ну, или надо было создавать раньше, до революции, когда это контролировалось государством. Или вот все-таки история показывает, что, может быть, и не надо было ее собирать в 1906 году. Константин Петрович Победоносцев был против, за это был вот снят с оберпрокурора Синода, она сыграла роковую роль. То есть там сложился вот союз-блок заговорщиков, так называемый прогрессивный блок. И то, что генералитет поддержал революцию, он поддержал, потому что на сторону революции перешла, даже возглавила революцию Государственная Дума. Никогда бы генералитет не поддержал бы Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Это исключено. А Дума, вроде бы законно избранная, вот она сыграла огромную роковую роль. Причем императрица Александра Федоровна 17 декабря 1916 года предлагала распустить Думу, арестовать вот людей, которые наиболее открыто выступают против законной власти, в том числе Гучкова, наиболее активного деятеля февральской, будущей февральской революции. Она предлагала это сделать вот в середине декабря 16 года. Вот иногда бывает, что женщины чувствуют, даже не столько размышляют, сколько чувствуют достаточно глубоко. Похоже, что она была права. Николай II распустит Думу, но это будет в конце февраля 17-го года, уже поздновато. Да, вот тут надо было или представительный орган создавать раньше, пока нет революции, или, на мой взгляд, все-таки, вот я прихожу к тому, как историк, что ну, нужно было решительно подавлять революцию, революционеров. Когда Николай II объяснял маме в письме Марии Федоровне, почему вот он пошел, в том числе, на созыв Думы, он написал ей, чтобы не было потоков крови. Вот когда читаешь «Потоков крови», значит, что представляешь? Значит, представляешь сталинские репрессии, ленинские репрессии. Но Николай II этого представить не мог, что вот могут быть миллионные репрессии. Значит, в то время, ну что можно было представить под потоками крови? Можно было представить 9 января 1905 года, 130 человек. Вот в понимании Николая II, вот сотни людей, это уже потоки крови, он этого не хотел. Вот глава государства не хотел, чтобы была пролита кровь вот в таком масштабе. Но он стремился пройти по среднему пути. Вот этот путь называют царским. И власть удержать, сбить накал революции. И в то же время пойти на какие-то уступки. Но вот пройти по среднему варианту не получилось.
Ну и ему, собственно, все сопротивлялось, все было против. Когда был издан закон о свободе слова, тут же все известные журналы превратились в пропагандистов. Они перестали быть изъявителем воли народа, площадками, в которых бы обсуждалось бы трезвенно и глубоко процессы, которым нужно было бы следовать. Нет, там была бесконечная клевета на царскую семью. И естественно, что эта клевета уже сделалась таковой, что авторитет царской семьи и государя был таков, что ему не верили.
Вот я как историк заинтересован в свободе слова, чтобы писать вот то, что мне кажется объективным, правильным, но в то же время как историк я что могу признать, что свобода слова сыграла едва ли не руковую роль в нашей истории. После разрешения свободы слова печати 17 октября 1905 года стали впрямую критиковать царя, царицу, клеветать, пожалуйста. Но реально вот это критиканство началось в 1857 году, когда ослабили цензуру. То есть впрямую критиковать царя, царицу было запрещено, хотя случаи такие были, но могли оштрафовать, могли закрыть журнал. Но писать вот как все плохо в стране, давать понять, что так жить нельзя, какие у нас ужасные министры, какое начальство, какая ужасная власть, вот это был поток таких публикаций, подчас талантливых. Подчас бичевался какой-то реальный вот недуг государственный. Кто-то писал из лучших побуждений, но абсолютно недооценивались выдающиеся достижения и при Александре II, и Александре III, и Николае II. Это недооценивалось. Вот все плохо-плохо, уже гимназист узнавал, что власть никуда не годится, ее надо менять. Но когда употребляется слово «власть», значит, ну, за этим стоит что? Царь. Правильно? То есть 50 лет критиковали собственную власть, докритиковались до революции.
Ну, собственно, это напоминает то, что и сейчас у нас происходит. Путин – вор. Что он украл? Где он украл? Где документы? Просто вор, и все верят, да. Вот там клика воров сидит, и недостижение современного правительства и вот этого президентства его, это все как бы неинтересно. Вот Путин – вор, и все. И все уже... Или даже, а про патриарха даже говорить нечего. Тут я был на одной программе на Спасе, и возникла тема о том, восстановится ли и нужно ли восстанавливать монархию. Я говорю, слушайте, ребята, о какой монархии может идти речь? Вот мы имеем сейчас церковь, это монархический по устройству своему институт. И вот сейчас такая ситуация, что в стране, когда благосферу ты читаешь, какая-то патологическая ненависть к патриарху Кириллу. Патологическая просто. Причем объясни, что они уже забыли, они не понимают даже, что. Вот им не терпеть не могут, на дух не выносят.
Ну, действительно, с опрокидыванием власти надо быть очень осторожным, потому что может выйти не лучше, а как всегда, запросто. А вот на то, что давить на власть надо, вот заставлять ее быть честной и так далее, предпринимать решения в интересах страны, это тоже необходимо. То есть вот тут не нужны никакие крайности. А мы вот люди эмоциональные русские, нас вот куда-то заносит.
Но оппозиция должна просто быть ответственной. Действительно давить и надо. Слушайте, я что, чем-то доволен, что ли? Понятное дело. У нас есть еще вопрос. Пожалуйста, вы в эфире, назовитесь, откуда вы?
Я с города Щелково.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Вот я прочитала книгу о Распутине, и мне интересно вот ваше отношение к Распутину, его влияние на семью и возможно ли его прославление в святых. Угу.
Распутин, сын ямщика, сибирское село Покровское за Тюменью. Фамилия от Распутья, Распутицы, в этой деревне десятки людей с такой фамилией. В кинофильмах очень часто его изображают как богатыря, в действительности он
страдал по молодости двумя серьезными болезнями. У него каждую весну было 40 дней, когда он не спал. Вот представьте, в каком он был состоянии. Это первое. Вторая болезнь, из-за которой над ним односельчане смеялись, у него было ночное недержание мочи. Вот. И он уходит к Симеону Верхотурскому, к мощам Симеона Верхотурского в Никольский монастырь в Верхотурье, молится, 2 года там живет и получает полное исцеление. В результате становится глубоко верующим, перестает пить, перестает есть мясо, начинает паломничать, в том числе он был и на Святой Земле, и на Афоне, и у него открылось 2 дара. Значит, первый дар, будучи практически неграмотным, он только когда пришел в Петербург, смог, ну, кое-как большими буквами, которые вот налево-направо ходят, чего-то написать. Вот несмотря на то, что он практически был неграмотным, он мог очень сложные богословские вопросы как-то объяснить очень по-крестьянски мудро. Вот такой дар. Он очень многим нравился, в том числе ректору Санкт-Петербургской академии духовной, будущему патриарху Сергию Строгородскому. Сергий Строгородский говорил о Распутине как об умном человеке.
А Сергий это по характеру, в эстетических каких-то экстравагантных таких.
Образованный человек.
Да, он, его, из личной эмоциональности его никто не может обвинить.
И второй дар, он помогал при болезнях, ну, которые можно назвать невротическими, психиатрическими. Сначала вот так вот шел вот наверх, дошел до великой княгини Милицы Черногорской, она привела Распутина в царские покои, и 1 ноября 1905 года Николай II в своем дневнике записал: познакомился с человеком Божиим Распутиным. Вот человек Божий — это не самая плохая характеристика, правильно? Значит, помогал Распутина наследнику, у которого была гемофилия, несвертываемость крови, это страшная, неизлечимая тогда болезнь. Ну вот, примерно наиболее такой вот показательный. Октябрь 1912 года, Спала, это охотничье угодье в Польше, территория, которая входила в Российскую империю. Алеша Царевич ударился пахом о борт лодки, гематома, внутренние кровоизлияния, самая высокая температура, кричит от боли, теряет сознание. Врачи вынесли смертный приговор. Императрица шлет письмо Распутину в Сибирь. Не знали, где он. Нашли ночью Распутина. Приходит ответная телеграмма: маленький будет жить. Молился, маленький будет жить. Она вышла к консилиуму врачей, все сидят с траурными лицами, а она в неплохом настроении. Представляете, как она была воспринята. Вот, ему действительно в тот же день стало лучше, он пришел в себя, температура упала. Вот что это? Вот в атеистических книгах пишут, что гипноз. Но между селом Покровским, где был Распутин, где его нашли, и Спалой 1000 километров. Значит, не может на 1000 километров быть гипноз. Значит, это молитва. Значит, молитва Распутина доходила до Бога. Вот факт. Или другой случай. Вот с коленом, значит, было очень плохо. Это уже воспоминания лечащего врача. Позволили Распутина, очень долго молился перед иконой в комнате царевича Алексея. Вот настолько молился, что рубашка вся стала потной. Подошел к мальчику, не касаясь его, поддержал руки над коленом. Стало проходить. Вот что это, значит? Все-таки, судя по всему, это молитва. Я не знаю, ходил он потом в ресторан или не ходил, но в любом случае Распутин помогал выживать вот этому замечательному мальчику. Вот это безусловно.
Да, все это с ресторанами преувеличено. Ну как же, можно же всячески написать. И мы же по нынешнему вранью, которое по поводу нашего священачалия распространяется, там же тоже, вот как покойный Этьен Чаплин. Ну, видели его, зашел человек перекусить куда? В быструю закусочную, да? Макдональдс зашел. Боже, тут же по всему сети, вот сфотографировали человека, перекусить забежал, потому что времени там не было, он весь был всегда в делах, да? И тут, пожалуйста, вот тебе он съел что-то. Ах, он ходит по... Что? А что он такого сделал? Что такого постыдного он сделал? И тут также, естественно, он был в кабинетах там, потому что его, насколько я читал и помню, это было все довольно-таки закрыто. Ну, выпивал рюмочку, там еще что-то, сказать, бывало такое. Но у греха-то глаза велики. Сразу же там уже и женщины какие-то, не было этих женщин.
Поскольку цензура запрещала критиковать царя и царицу, то критиковали мужика, мужика критиковать можно. Но стремились, вот критикуя мужика, попасть в царицу, в царя.
Последний вопрос, мы слушаем вас, откуда вы, назовитесь?
Я из Москвы. Вот.
Вас зовут?
Татьяна Борисовна зовут.
Татьяна Борисовна, слушаю вас.
Я в какой-то передаче прозвучало, что Иоанн Кронштадтский, а когда ему Распутин подал руку, он его руки не подал и сказал, какое имя у тебя, да, какое фамилия, такое ты сам. Вот это было по радио «Радонеж», не помню, автора передачи, ведущего, но вот такое я запомнила.
Это не подтверждается. Было это, не было, вот на надежного подтверждения нет.
Потому что, опять-таки, слова. И он сказал, знаете, ну что, кто слышал, кто передает, кто записал, откуда источник?
Молва, слухи. Вот.
Молва, прежде всего. Ну, последний, я чувствую, еще вопрос у нас есть. А, нет. Ну что ж, тогда мы, Владимир Михайлович, как раз остается у нас пару минут для того, чтобы завершить нашу программу. Я со своей стороны хотел бы слова государя прочесть. Я питаю твердую уверенность, что судьба России – это моя судьба. И судьба моей семьи находится в руке Бога, поставившего меня на то место, где я нахожусь. Что бы ни случилось, я склоняюсь пред Его волей. У меня никогда не было иной мысли, чем служить стране. Но знаете, как я не столько хотел подчеркнуть его благочестие здесь, сколько то, что он говорит как пророк. Я питаю твердую уверенность, что судьба России и судьба моей семьи в руке Бога. И вот наша судьба России находится в руке Бога. А возглавлял судьбу России, то есть возглавлял наш народ, помазанник Божий, Николай II. И его убийство, еще раз повторяю, это в этом смысле сакральный, ритуальный был акт уничтожения Святой Руси, уничтожения христианнейшего государя в праведности, в честности, благонамеренности которого, ну, никаких сомнений нет. Скажите мне, что я не прав.
Вы правы, и возрождение России может произойти только с Николаем II. С познанием правды о нем, с познанием правды о дореволюционной России. И, конечно, на волю Божию мы должны положиться. Вот с Богом у нас будет будущее.
Меньше критиканства, больше доверия к фактам и к радио «Радонеж», потому что тут-то мы совершенно не ангажированы. Спасибо большое за эту чудесную программу. Я наслаждался нашей беседой. Владимир Михайлович Лавров, профессор, доктор исторических наук, сегодня отвечал на ваши вопросы. Спасибо вам, друзья, что вы помогаете «Радонежу» существовать. Такие беседы, да вообще все, что происходит на «Радонеже», возможно, только вашей помощи. Я серьезно об этом говорю. К вашим услугам есть системы PayPal, ChronoPay, Kiwi, терминалы, разные другие терминалы, Сбербанк в конечном счете. Вы можете прийти к нам сюда каждый день, уже, слава богу, карантина нет, прийти сюда к нам. Таисия Владимировна с радостью вас с вами поговорит. Здесь, пожалуйста, все возможные способы помощи Радонежу есть в нашей газете, они существуют. Храни всех, Господь и Матерь Божия. С праздником!